Глава 11. В деревянной хибаре, притулившейся под сенью замка, сидел человек, барабаня пальцами по столу. За спиной у него в плетеной клетке чистили перья голуби. Человека снедала тревога. Шаги на крыльце заставили его схватиться за тонкий кинжал. Он выругался и вытер потную ладонь о шерстяные штаны. Вошел второй. Он затворил за собой дверь, сел напротив первого и спросил: «Ну что, какой ты получил приказ?» «Ждать. Но все еще может измениться, когда там узнают о приходе Друсса». «Один человек ничего не решает. Поживем, увидим. Кочевники будут здесь через 5 недель».
«Через 5? А я думал, не ты один.
Но случилось так, что старший сын Ульрика погиб, придавленный конем. Погребальные обряды продлятся 5 дней. Плохое это предзнаменование для Ульрика. Дурные приметы не помешают Надирской Орде взять эту жалкую крепость. Что замышляет Друс? Он хочет завалить проходы. Это пока все, что я знаю. Через 3 дня приходи опять». Первый взял клочок бумаги и что-то написал на ней крошечными буквами. Потом посыпал написанное песком, сдул и перечел. «Здесь побратим смерти. Он заваливает проходы. Боевой дух поднят. Быть может, нам придется убить Друсса», сказал, вставая, пришелец. «Если прикажут. Не раньше». «Ладно. Увидимся через 3 дня». У двери второй поправил шлем и прикрыл плащом наплечный знак Дринайского Дуна. Кул-Джилат лежал без сил на короткой траве у эльдибарской поварни и судорожно дышал. Его темные волосы слиплись от пота. Со стоном он повернулся на бок. Каждый мускул в его теле прямо-таки вопил от боли. 3 раза он, Бреган и еще 48 бойцов полусотни Карнак, соревнуясь с 5 другими отрядами, бежали от первой стены до второй, карабкались по узловатым веревкам наверх, бежали до 3-й стены, взбирались наверх, бежали к 4-й стене и так далее. Бесконечный, бессмысленный, мучительный путь. Джилат все это время держался на одной только ярости. На глазах у этого седобородого ублюдка он первым добежал до 2-й стены, опередив 300 человек, в полном снаряжении, вовсю работая усталыми ногами и руками. Первым. И что же этот ублюдок сказал? «Дряхлый старец, за которым бегут дряхлые старухи. Ну, парень, нечего тут валяться. Вперед, к 3-й стене!» Так сказал Друс и засмеялся. И этот смех решил все. Джилат готов был убить его тогда, убить медленно. 5 нескончаемых жутких дней солдаты Дроздельнаха бегали, лазили, сражались, сносили дома под истошные вопли владельцев и возили щебенку на тачках в проходы за воротами 1-й и 2-й стен. Они работали день и ночь и уже ног под собой не чуяли. А этот старый хряк все подгонял и подгонял их. Состязания в стрельбе, в метании дротиков, в фехтовании на мечах, кинжальные бои, борьба, а в промежутках тяжелая работа. Немногие кулы после всего этого способны были добраться до таверн около замка. Кроме проклятых легионеров. Эти проделывали все шутя, да еще пошучивали презрительно над мужичьем, которое вздумало с ними тягаться. Попробовали бы эти гады проработать 18 часов в поле. Зарычав от боли, Джилат сел, привалился спиной к стене и стал смотреть, как бегают другие. Ему осталось еще 10 минут до того, как идти грузить щебень на тачке вместе со своей сменой. Носильщики сновали по открытому месту,
таская камни вдвое тяжелее любого раненого. У многих были забинтованы руки. Чернобородый бар Бриттон бегал с ними, гоняя их почем зря. Подошел, спотыкаясь, Брэган и повалился на траву рядом с Джеладом. Красный, как свекла, он молча протянул Джеладу половинку померанца, сладкую и сочную.
«Спасибо, Брэг!» Джелад нашел взглядом еще восьмерых из их полусотни. Все лежали тихо, только Медра сорвало. Этот недоумок завел себе в городе подружку и прогулял с ней всю ночь, пробравшись в казарму всего за час до подъема. Теперь он за это расплачивался. Зато Брэган стал бегать чуть быстрее и вообще неплохо постигал военную науку. Притом он никогда не жаловался. Чудеса да и только.
«Нам пора, Джил», — сказал он теперь. Смена, работавшая в проходе, сворачивала работу, а солдаты Карнака потихоньку двигались к наполовину снесенным домам.
«Давайте-ка, ребята», — велел Джилат. «Сядьте и подышите глубоко». В ответ на этот приказ раздались стоны, но никаких действий не последовало.
«Ну давайте же! Вон Кистриан уже шевелится, и шублюдки!»
Джилат встал и помог подняться Брэгану, а потом подошел к каждому из восьмерых. Все поднялись и побрели к проходу.
«Ох, умираю!»
— стонал Медрас.
«И умрешь, если подведешь нас сегодня», — заверил Джилат. «Если этот старый Боров еще раз посмеется над нами...»
«Чума его забери! Он-то, небось, не обливается потом, как мы!»
В сумерках усталые люди потащились к своему ненадежному прибежищу, казармам. Повалившись на узкие койки, они принялись отстегивать панцири и наголенники.
«Я против работы ничего не имею», — говорил Байл, крепкий мужик из соседней с Джиладом деревни. «Не понимаю только, почему мы должны делать ее в доспехах?»
Ему никто не ответил. Джилад уже засыпал, когда чей-то голос проревел.
«Полусотня, Карнак! Выходи на плац!»
На плацу стоял Друс, уперев руки в бока и оглядывая голубыми глазами выползающих наружу измученных солдат, которые жмурились от света факелов. Рядом с ним стояли Хогун и Оррин. Он с угрюмой улыбкой наблюдал, как люди строятся в ряды. К Карнаку присоединились полусотники Стриан и Меч. Все ожидали в молчании, гадая, что еще взбрело Друсу в голову.
«Три ваших полусотни бегут вдоль стены до конца и обратно. Полусотня, пришедшего последним, бежит еще раз. Марш!»
Когда все тяжело топоча начали полумильный пробег, кто-то крикнул из толпы.
«А ты, толстяк, не хочешь пробежаться?»
«В другой раз!» — крикнул в ответ Друс. «Смотри, не приди последним!»
«Они измотаны, Друс», — сказал Орин. «Разумно ли это?»
«Положитесь на меня. Когда начнется штурм, их то и дело придется будить среди ночи. Я хочу, чтобы они знали свой предел».
Прошло еще три дня. Первый проход почти засыпали и начали заваливать второй. Никто теперь не кричал «Ура!» при виде Друса, даже горожане. Многие лишились своих домов и работы. К Оррину явилась депутация, моля остановить снос. Многие полагали, что расчистка пространства между стенами только лишний раз доказывает, что Друс не надеется удержать крепость. Возмущение в городе росло, но старый воин прятал гнев и стоял на своем. На девятый день случилось нечто, давшее всем новую пищу для разговоров. Когда полусотня Карнак приготовилась к ежедневному бегу, Ган Оррин подошел к ее командиру Дуну Миндару.
Сегодня я побегу с вами».
«Ган желает принять командование на себя?»
«Нет, я просто пробегусь с вами.
Ган тоже должен быть готов к бою, Миндар».
Недоброе молчание встретило Оррина, когда он встал в строй, выделяясь среди солдат своими бронзовыми с золотом доспехами. Все утро он бегал с ними, лазил по веревкам и неизменно оказывался последним. Одни смеялись над ним, другие издевались в открытую. Миндар бесился, считая, что командующий выставил себя еще большим дураком, чем он есть, а заодно выставил на посмешище и всю полусотню. Джилат не обращал на Гана никакого внимания, только один раз втянул его на стену, когда тот чуть было не упал.
«Да пусть бы шмякнулся!» — крикнул кто-то.
Оррин скрипел зубами, но держался. Он пробыл с полусотней весь день и даже работал с ней на сносе. Все получалось у него вдвое медленнее, чем у остальных. С ним никто не разговаривал. Ел он отдельно и не по своей воле, просто никто не пожелал сесть с ним рядом. Вечером он отправился к себе, дрожа всем телом, с горящими огнем мускулами, и лег спать прямо в доспехах. Утром умылся, снова облачился в доспехи и присоединился к Карнаку. Он отличился только в сражении на мечах, но и тогда не мог отделаться от мысли, что люди ему уступают. Да и кто бы их упрекнул? За час до темноты пришел Друс в сопровождении Хогуна и велел четырем отрядам — Карнаку, Мечу, Эгелю и Огню — собраться у ворот второй стены. Он обратился к ним сверху. «Небольшая пробежка, чтобы размять мускулы, ребята. От этих ворот вдоль стены и обратно ровно одна миля. Пробежите ее дважды. Полусотня пришедшего последним бежит еще раз. Вперед!» Когда все стопотом ринулись вперед, Хогун перегнулся вниз и воскликнул.
«Вот черт!»
«В чем дело?»
«Оррин! Он бежит с ними. Я-то думал, он будет сыт по горло вчерашним. Спятил он, что ли?»
«Ты ведь бегаешь с солдатами. Отчего же ему нельзя?»
«Полно тебе, Друс. Я солдат и всю жизнь ежедневно упражняюсь. А посмотри на него. Он уже бежит последним. Тебе следовало сказать, последний, не считая Оррина».
«Нельзя, парень. Зачем же его позорить? Он сам пошел на это. И не без причины, я полагаю».
На первой миле Оррин оказался в 30 ярдах позади всех. Он бежал из последних сил, преодолевая боль в боку, не отрывая глаз от панциря своего предшественника. Пот ел глаза, шлем с белым лошадиным хвостом свалился с головы, к большому облегчению Оррина. На полутора милях он отстал на 50 ярдов. Джилат, бегущий в числе первых, оглянулся и повернул обратно к еле дышащему Гану. Он поравнялся с Оррином и побежал с ним рядом.
«Слушай меня», — сказал он без одышки. «Разожми кулаки. Так тебе легче будет дышать. Не отставай от меня и ни о чем другом не думай. Нет, не отвечай мне. Дыши на счет. Сделай глубокий вдох и сразу выдохни. Вот так. Делай такой вдох через каждые два шага. Ни о чем не думай, только считай. И держись за мной».
Джилат занял место впереди Оррина и слегка ускорил бег. Друс сидел на стене, наблюдая за концом состязания. Оррин бежал вместе со стройным командиром десятка. Почти все уже закончили бег и отдыхали, наблюдая за отстающими. Оррин все еще шел последним, но только 10 ярдов отделяло его от усталого солдата из полусотни «Огонь». Солдата подбадривали криками. Все, кроме Карнака, хотели, чтобы победил он. 30 ярдов до конца. Джилат опять поравнялся с Оррином. «Выложись весь! Беги, жирная скотина!» Джилат прибавил ходу и устремился вперед. Орин прилип к нему, скрипя зубами. Гнев придал Гану сил, и усталые мускулы словно ожили. 10 ярдов до конца. Орин поравнялся с солдатом. Он уже слышал несущиеся из толпы крики. Солдат поднажал, скривив лицо в мучительной гримасе. Тень ворот упала на Оррина, и он рванулся вперед. Он влетел в толпу и покатился по земле. Он ни за что не поднялся бы сам, но другие руки поднимали его и ставили на ноги, и хлопали по спине.